с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалий». С вами Сергей Громенко, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
Украинский язык узаконен. Как новый закон повлияет на жизнь крымчан?
Российские паспорта для жителей оккупированного Донбасса. Что решится в без ООН?
И почему алуштинские дельфины на грани гибели?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите в Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалий». Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
Ну и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материков и Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и, как всегда, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Народные депутаты Украины узаконили украинский язык. 279 украинских парламентариев проголосовали за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Я ставлю на голосування проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної 5670-д з правками і пропозиціями комітету, які озвучив голова комітету Микола Княжицький з подальшими техніко-юридичними правками в другому читанні та в цілому. Голосуємо! За Україну, за перемогу українську! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова – це перемога!
Во втором чтении законопроект начали рассматривать еще два месяца назад, 28 февраля. В общем, депутаты Верховной Рады Украины приняли во внимание более 2000 поправок к языковому закону. Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. При этом его действие не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на частное общение между людьми. Далее, народный депутат Украины, один из авторов закона, Николай Княжицкий.
Наш закон жодним чином не принижує жодні національні меншини. Ми зробимо все, щоб всі люди, які живуть в Україні, щоб всі громадяни відчували себе вдома. Ми врахували більшість правок народних депутатів. Ми на три роки перенесли введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону. А за цей час безкоштовно в усіх областях України будуть створені центри, які навчатимуть української мови. Будуть створені державні програми для підтримки освіти української, для підтримки української культури. Цей закон, до речі, вводить українську мову в армію, але не вводить жодних санкцій чи адміністративних покарань за те, що хтось з військових раптом не зможе говорити українською, тому що українські військові хочуть і вже зараз спілкуються українською.
Кстати, комментарии Николая Княжицкого – это как раз вот те аргументы, которые можно использовать во избежание спекуляций, которые уже начинаются в российских медиа. Отмечу, что документ будет регулировать применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий в образовании и науке, в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в сфере обслуживания потребителей. За закон в полном составе не голосовала фракция «Оппозиционный блок». Далее народный депутат Украины от этой фракции Нестор Шуфрич.
Этот закон принят с грубыми нарушениями регламента. Мы уже зарегистрировали постановление об аннулировании результата голосования в связи с нарушением норм регламента. Кроме этого, если этот закон все-таки будет подписан, вступит в силу, мы обязательно обратимся в Конституционный суд. Он нарушает 10-ю статью Конституции. Безусловно, нарушает несколько норм регламента, и мы будем настаивать на том, чтобы Конституционный суд отменил этот закон как по сути текста закона, так и по форме его принятия.
А президент Петр Порошенко назвал принятие закона о языке историческим решением. Глава Украины поставил его в один ряд с восстановлением украинской армии и получением автокефалии Православной Церкви Украины.
Я хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що вони з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її вже в зрілому віці. Робота над законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. І я підпишу закон щойно, він надійде мені на підпис.
Отреагировал на языковой закон и победитель президентских выборов Украины Владимир Зеленский. После вступления на пост президента он обещает провести тщательный анализ этого документа. Зеленский хочет убедиться, что в законе соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. Отмечу, что языковой закон вступает в действие через 2 месяца после его опубликования.
Важное событие.
К языковому закону мы вернемся в интервью в нашей программе чуть позже, а пока к другим новостям. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН и вновь Украина в центре внимания. Совбез обсудит указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий украинского Донбасса. Заседание начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Дальше министр иностранных дел Украины Павел Клімкін.
І це не просто засідання в різних міжнародних організаціях. Сьогодні буде Рада безпеки, потім буде відповідно і ОБСЄ, і Рада Європи. Це спроба пояснити Росії, що зараз вона змінила все, що робилося далі, і всю логіку діалогу навколо окупованого Донбасу.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, такое право получают лица, постоянно проживающие на оккупированных территориях Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко выступил категорически против таких действий кремлевских властей.
Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбасі. Мета Росії очевидна – обнулити Мінські домовленості, де чітко прописане її зобов'язання – припинити обстріли, вивести свої війська і озброєння, звільнити українських заручників, повернути Україні контроль над її державним кордоном. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій.
Сделали свое заявление и в команде победителя президентских выборов Украины Владимира Зеленского. Указ президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям так называемых ЛНР и ДЛНР осложняет достижение прекращения огня на Донбассе.
Международное сообщество уже осудило решение Кремля. В частности, об этом идет речь в заявлении Государственного департамента США. В Европейском Союзе назвали указ Путина о паспортизации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще одним посягательством России на суверенитет Украины.
Верховная Рада Украины обратилась к ООН, ОБСЕ, Совету Европы, парламентам, правительствам стран ЕС, США и Канады с призывом осудить действия России. За соответствующее постановление сегодня проголосовало 230 народных депутатов.
Прямой эфир.
Судьба политического узника Владимира Балуха. Суд продлил его время нахождения в колонии. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил не засчитывать время, проведенное Балухом в СИЗО, как день за полтора. Вот все подробности у нас есть возможность узнать сейчас у координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Она с нами на прямой телефонной связи. Ольга, приветствуем вас. Вы могли бы нам объяснить, о чем идет речь вот в этом решении?
Добрый день. Да, попробую пояснить, потому что там, конечно, есть и юридические коллизии, но в целом ситуация следующая, что так называемая прокуратура ранее подала кассационное представление о том, чтобы пересчитать срок, который Владимир Балух провел под домашним арестом. Дело в том, что Балух был арестован и взят под стражу еще 8 декабря 2016 года. Был очень короткий период, когда Владимира Балуха отпустили под домашний арест. Это было с 1 декабря 2017 года по 16 января 2018, когда его снова взяли под стражу. И все остальное время по сути, вот с 8 декабря, за исключением этих полутора месяцев, он находился в СИЗО. Согласно закону Российской Федерации, время провождения, которое было в СИЗО, должны при колонии засчитывать как день за полтора дня в колонии. Следовательно, время, которое проводилось в СИЗО, должны были так и засчитать. Но судья вдруг неожиданно постановила вообще все это время, которое он проводил в СИЗО, не засчитывать как день за полтора. Наверное, она решила это считать как домашний арест. Сложно сказать, потому что пока адвокат не получил на руки письменного решения, и мы не видим мотивировку, которую описывает судья, почему она приняла такое решение. Но в любом случае отказ судьи считать время нахождения Балуха в СИЗО как день за полтора в колонии, это является грубейшим нарушением де-факто действующего там российского закона, который четко говорит, что в рамках такой статьи, как у Владимира Балуха, это время должно считаться за полтора дня в колонии. Если же судья не исправит этой грубой ошибки, то, конечно, адвокаты будут это обжаловать, но в любом случае это говорит о том, что такое решение по факту продлевает незаконно нахождение Владимира Балуха в российской колонии. Потому что если судья пересчитает как день за день, то, конечно, оставшееся время в колонии будет значительно увеличено на несколько месяцев.
Угу. Ольга, а можно такой вопрос? Я думаю, возможно, вам известно что-то о состоянии Владимира Балуха и об условиях его содержания вот сейчас в российской колонии?
Условия содержания его значительно ухудшились. Напомню, что ранее он отбывал наказание согласно тому же решению незаконно созданных судов в Крыму в колонии Керчи. Однако в нарушение собственного же законодательства Российской Федерации 13 февраля его забрали на территорию России, что грубо нарушает международное гуманитарное право. Он находится в колонии Твери. Эта колония находится в Торжке, номер 4. Эта колония, скажем так, в кавычках, славится ужасным отношением к заключенным, а особенно, понятное дело, к политическим. Так, там же еще находится другой украинец Александр Шумков. Нам известно, что практически сразу после прибытия в колонию Владимира отправили в ШИЗО, где очень ограниченный режим, где он находится в одиночной камере, не может получать посылок от родственников и активистов.
А за что его отправили? А за что его отправили в штрафной изолятор?
В принципе, эти причины пока нам неизвестны. Адвокаты пытаются это выяснить. Скорее всего, это были какие-то формальные придирки, которые всегда можно найти. Но я думаю, что реальная причина связана с тем, чтобы вообще Балуха вывезли в российскую колонию, причем такую, скажем так, с ужасной репутацией, именно для того, чтобы ему мстить за тот протест, который он продолжал в керченской колонии. Напомню, что тогда он не соглашался одевать робу, продолжал писать письма к народу Украины, поздравлял в том числе и с Томасом.
Ну и голодовал.
Важными. Я не скажу, что он голодовал. Это не голодовка, это отказ от той пищи, которую дают в колонии. Он питался только из тех передач, которые ему передавали родственники или активисты. Это тоже форма протеста, чтобы не есть, как говорил Владимир Балух, баланду. Это его цитата. Вот. То здесь как раз в ШИЗО он не может получить ни одной посылки. Вот сестра пытается передать и отказывают. И как раз пока он будет находиться в ШИЗО, он и не сможет получать эти посылки. Поэтому я думаю, что его специально держали там и, возможно, будут держать дальше, чтобы именно его условия были невыносимыми. Я думаю, что это конкретная месть и, конечно, однозначно это конкретный политический заказ против украинцев.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. У нас была возможность уточнить у нее по поводу вот время нахождения в колонии Владимира Балуха. Я напомню, что подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил не засчитывать время, проведенное Балухом в СИЗО, как день за полтора. То есть решение было принято, фактически оно противоречит российскому законодательству.
Я напомню, Владимира Балуха задержали в декабре 2016 года по обвинению в хранении боеприпасов. Сам активист уверен, истинная причина уголовного преследования – его проукраинская позиция. И подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Прямой эфир.
Ну и новое задержание в Крыму. После обыска под Симферополем российские силовики увезли на допрос местного жителя, участника так называемой поляны протеста Делевера Алимова. Об этом сообщили в общественном объединении «Крымская солидарность». Следственные мероприятия в доме активиста в селе Дубки начались около 6 утра и длились несколько часов.
Представители российской власти аннексированного Крыма продают земельные участки, на которых расположены дома крымских татар. На месте поляны протеста Стрелковое, где крымские татары уже возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием «Крымская роза». Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивный комплекс и магазины. И, к сожалению, нам на этот момент не удалось связаться ни с родственниками, ни с адвокатами Делявера Алимова. Но мы продолжаем следить за этой ситуацией. Не переключайтесь.
Новости.
Крымского журналиста Николая Семину наградили грамотой за верность идеалам профессии. Такое решение принял Национальный союз журналистов Украины. Грамоту передали представителям редакции «Крым Реали», так как Николай Семина, согласно решению российского суда в Крыму, не может покидать территорию полуострова. Напомню, 22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семину к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью. Уже в декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семине, сократив срок запрета публичной деятельности до 2 лет. Сторона защиты журналиста подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Сам Николай Семина утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на свободное выражение мнения.
Прямой эфир.
Команда Зеленского представила военную доктрину будущего президента. Документ украинскому изданию «Новое время» передал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин. Команде новоизбранного президента обещают обеспечить объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Согласно документу, должность начальника генерального штаба будет отделена от должности главнокомандующего вооруженных сил. Ну, как, в принципе, оно сейчас есть в Украине. Исходя из доктрины, противостоять противнику будет профессиональная, добровольческая и мотивированная армия совместно с армиями стран НАТО.
По-иному планирует команда Владимира Зеленского распределять финансы. Согласно доктрине, 50% финансового ресурса будет направлено на содержание вооруженных сил, 30% на их перевооружение, 20% на подготовку войск и сил. Авторы документа предполагают, что большинство оборонных закупок будут переведены на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. И буквально перед эфиром мы получили информацию, новое видеообращение Владимира Зеленского. Он обвинил Центральную избирательную комиссию Украины в затягивании объявления результатов выборов. Видеообращение появилось на его странице в Фейсбуке. Давайте послушаем.
Зараз відбуваються дуже кумедні речі. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інаугурації. Щоб інаугурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради. Хоча мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра 73%, має принаймні право думати про це і має право мати цю можливість.
Ну, а я напомню, что официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна огласить до 1 мая.
Крым в центре внимания.
Праздников мало не бывает. В Ялте День города будут праздновать 2 раза. Ялтинские власти приняли решение перенести официальный День города на начало апреля. Об этом сегодня журналистам сообщил глава российской администрации Ялты Алексей Челпанов. Отныне 4 апреля – это официальный День города, а 2 суббота августа – День Ялты. Последний, по словам Челпанова, будет больше праздником для гостей города и туристов. Кроме того, российский глава Ялты предложил пересчитать возраст города. Он уверен, Ялта может стать старше почти на 700 лет. Как тебе, Сергей, как историку, такое предложение?
Мы в прошлом году посвящали на радио «Крым Реали» специальный эфир этому вопросу и пришли к выводу, что городом Ялту можно с очень большой натяжкой считать в последние 2 столетия. До этого это было не более чем мелкое поселение. Ну, с другой стороны, дополнительные 700 лет – это новые памятники.
Новые деньги из бюджета.
Да.
В 2018 году, напомню, город отметил свое 180-летие.
Крым в центре внимания.
Еще одна новость с южного берега Крыма уже не столь радужная. Алуштинские дельфины в критическом состоянии. К такому выводу пришли эксперты Карадагской научной станции после осмотра животных по приглашению природоохраны прокуратуры Крыма. Два дельфина алуштинского дельфинария «Акварель» после разрушения основного бассейна 2 месяца назад находятся в небольшом карантинном бассейне. И, по словам экспертов, обследующих животных, они находятся в истощенном состоянии, буквально кожа и кости. Зафиксировали ветеринары непоправимые последствия для здоровья дельфина. Угнетенная дыхательной и опорно-двигательной системы, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
Ученые написали свое заключение, которое направили в природоохранную прокуратуру аннексированного Крыма. Затем документ будет передан в Росприроднадзор. Как отмечают эксперты, спасти дельфинов можно, если перевести их в те учреждения, где есть соответствующие условия для их содержания.
Ну и напомню, разгерметизация чаши бассейна в дельфинарии «Акварель» в Алуште произошла 9 февраля этого года. Тогда 1500 тонн воды вылились на улицу. Дельфины и морские котики были переведены в карантинный бассейн.
Новости.
Армянск готов к чрезвычайным ситуациям.
Опять?
На всякий случай. Российские власти в городе готовятся к возможным непредвиденным ситуациям, связанным с прошлогодней экологической катастрофой из-за завода «Крымский Титан». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов. Он успокоил, Сергей, что на данный момент даже при повышении температуры воздуха вредных испарений быть не должно, но при этом с 1 апреля текущего года в городе в тестовом режиме запущен автоматизированный пост наблюдения.
Напомним, почему мы об этом говорим. В конце августа 2018 года произошла экологическая катастрофа. В Армянске случились выбросы химических веществ. На 2 месяца была остановлена работа завода «Крымский Титан». Власти заявляли, что причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого предприятием. В начале марта этого года в Армянске и Красноперекопске зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу.
Главное в мире.
Джо Байден идет в президенты. Экс-вице-президент США объявил о намерении участвовать в президентской кампании. Об этом он написал в своем твиттере. Выборы президента США состоятся в 2020 году. Как показал опрос Монмутского университета, Джо Байден лидирует в списке кандидатов-демократов. Его готовы поддержать 27% избирателей демократов по всей стране. Это на 7% больше, чем у сенатора от Вермонта Берни Сандерса. Напомню, 76-летний Байден 8 лет занимал пост вице-президента при президенте-демократе Бараке Обаме. Он уже дважды баллотировался, сам имеется в виду Джо Байден, в 1988 и 2008 годах, но безуспешно.
Тряхнул стариной. А мы переходим к рубрике «Топ-5 Крым Реалий», чтобы узнать, какие публикации прямо сейчас читают на сайте, о чем пишут журналисты и обозреватели, что интересует читателей в эту самую минуту. Итак, что у нас на 5-м месте? Точнее, на первом.
На первом. Я вот, кстати, не знаю, почему мы всегда начинаем с первого места, если нужно какую-то интригу держать. Ну ладно уж. На первом месте оказалось видео «Портников и Тополя. Языковой закон для возвращения Крыма». Еще вчера на публичной дискуссии «Украинское общество и Крым. Видение будущего», которое вот накануне провели «Крым Реалии», обозреватель «Крым Реалии» Виталий Портников и лидер украинской музыкальной группы «Антитела» Тарас Тополя обсудили языковой закон, который уже сегодня приняла Верховная Рада Украины. Давайте послушаем их мнение.
Какая разница? Какая разница, на каком языке говорить, какому богу молиться и какую территорию контролировать, если и так хорошо? Главное, что пенсии большие, тарифы маленькие, зарплату завтра заплатят. Вот и все ценности государственные. Какие еще могут быть? Зачем еще?
Коли мова як фундамент самоідентифікації захищається державою, це є перший чинник до того, щоб держава укріплювалась. А лише міцна держава, лише з позиції міцної держави, і ми можемо в теорії розглядати повернення назад Криму в наше лоно.
А на втором месте оказался спецпроект Сергея Громенко, того самого Сергея Громенко, который сидит рядом со мной в студии.
Да ладно!
Поэтому я читаю это сообщение, а не Сергей. Значит, спецпроект Сергея Громенко, внимание, включение Крыма в состав Украины. Вопреки распространенным в последние годы российским мифам, включение Крыма в состав Украины не было одномоментным незаконным подарком. Никиты Хрущева, а продолжалась более полугода и целиком отвечала тогдашнему законодательству. Полное описание всех этапов этого процесса с тестами и фотокопиями важнейших документов в интерактивном проекте «Крым Реалий». И вот мне Стас дописал здесь. Доволен ли Сергей описанием спецпроекта?
Черт, не тестами, текстами. Надо срочно побежать и исправить.
Да. Ну, теперь твоя очередь.
Переходим к третьему месту, на котором обосновался опрос крымчан. Оправдала ли их надежды страховая медицина? Спустя месяц после российской аннексии, а именно 16 апреля 2014 года, в Крыму учредили так называемый территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Вскоре в его офисах на полуострове началась добровольно-принудительная процедура оформления страховых полисов. Так в Крыму стартовала страховая медицина. Отразилось ли нововведение на качестве и уровне медуслуг? Оправдала ли надежды крымчан страховая медицина за эти 5 лет? Ответы в вопросе «Крым Реалий».
Честно говоря, разницы не увидела абсолютно. Ну, как было, так и осталось. Банально даже к лору пойти элементарно, это проще самому полечиться.
Оправдала. Бабушкам легче, во всяком случае. Ну, очереди. Вот это вот мне не нравится, что очереди у нас.
Вот судя по тому, что у меня здесь подруга лежит, это, да, конечно, она оправдала. Потому что при Украине, будем так говорить, это бы, я не знаю, сколько бы это стоило.
А, кстати, уважаемые наши слушатели, если вы довольны или недовольны страховой медициной, оставляйте в комментариях свои впечатления, потому что мы все думаем как-то взять эту тему в эфир, и вот не знаем. Поэтому оставляйте, я потом прочитаю, что вы написали. На 4-м месте мнение Павла Казарина «Трагедия победивших». Дальше цитируем размышления обозревателя «Крым Реалии».
Меньшинство перестало быть меньшинством, причем перестало им быть с разгромным счетом. Никаких полутонов. Повстанцев оказалось втрое больше, хоть в абсолютных цифрах, хоть в относительных. На каждого проголосовавшего за власть пришлось 3, кто проголосовал против. Более того, господин Дракон признал свое поражение и поздравил Ланселота с победой. Как теперь жить вообще? Читайте в колонке Павла Казарина «Трагедия победивших».
И закрывает наш топ-5 еще один опрос о море нет. Жители Евпатории о реконструкции набережной. В конце 2017 года в Евпатории приступили к капитальной реконструкции набережной имени Терешковой. Старую набережную генподрядчик фирма «Каштаг» все же разобрал, смонтировал в отдельных местах вдоль моря берегоукрепляющий каркас и огородил место реконструкции сплошным забором. Корреспонденты «Крым Реалий» отправились в Евпаторию, чтобы посмотреть, как продвигаются работы, и узнать у местных жителей, чего они ждут от реконструкции.
Положительные отношения. Но я беспокоюсь, что при первом шторме столько трудов пропадет этот песок, что навозят.
Я считаю, что это очень правильный и масштабный проект. Он должен реализоваться до конца, потому что сейчас такая стадия, когда не завершилась это все реконструкция.
Если смотря как девушка будет строить, если работа хорошо будет работать, наверное, быстро сделают.
А то, что вот забор к морю не пройти?
Конечно, плохо, девушка. Они тоже хотят отдыхать, кто-то нам прибыл, был сезон.
Ну, топ-5 мы закончили. Напоминаю, что вы слушаете «Крымский вечер» на радио «Крым Реалий» на 105.9 FM в Крыму круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалий». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, а если на материке 044 490 31 18. О чем мы будем говорить дальше, Еля?
Дальше мы будем говорить о том, что же принесет Крыму завтрашний день. Вот прогноз на завтра в эфире «Радио Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Повышал себе зарплату, получил за это срок. Подконтрольный России Севастопольский городской суд признал главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя Центр экстренной медицины и медицпомощи и медицины катастроф. Господи, кто придумывает эти названия? Виновным в незаконном начислении заработной платы себе и своим заместителям. Об этом сообщает пресс-служба суда. 4 года назад подсудимый издал приказ об изменении штатного расписания, которым увеличил себе должностной оклад.
Удобно.
Соответственно, были повышены зарплаты заместителей, главного фельдшера и главного бухгалтера, так как они рассчитываются в процентном отношении к окладу главного врача. В пресс-службе суда отметили, что главврач знал о том, что увеличение заработной платы без приказа за гордепартамента здравоохранения является незаконным. Но это его не остановило. С января 16 по июнь 17 года сумма незаконно выплаченных средств составила 706 тысяч рублей, из которых непосредственно 240 тысяч были выплачены подсудимому.
Главврач признан виновным по статье присвоения и растрата чужого имущества с использованием служебного положения. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти. Также главврач должен вернуть 706 тысяч рублей.
Лучше бы его закрыли на 2 года. Так, еще больше налогов. Крымские предприниматели дополнительно уплатили в бюджет более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Финанснадзора России по Крыму по итогам контрольной деятельности в первом квартале 2019-го. Некоторые предприятия, неплательщики налогов, получили штрафные санкции в общей сумме более 440 миллионов рублей. В правоохранительные органы передан еще один материал для проверки и возбуждения уголовного дела.
Как отметили в ведомстве, производство алкогольной продукции остается одной из сфер крымской экономики, где выявляются крупные налоговые нарушения. Ну и, Сергей, я вынуждена тебя перебить в этой ситуации и сама прочитать последнюю новость. Керченский мост теперь и в песнях. Российская группа Любэ представила видеоклип на песню «По мосту». Снимали его в прошлом году на Керченском мосту. Лидер группы, всем известный Николай Расторгуев, назвал незаконный переход грандиозным сооружением. Дальше, как говорится, без комментариев.
От Крыма до Кубани можно с ветерком. Над морем, 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 морем прокатиться. Давай скорее заводи уже мотор.
Ну, в общем, на этой музыкальной ноте мы уходим на небольшую паузу. Я должен отпустить Елену Римовскую свободное плавание для того, чтобы освободить место в этой замечательной уютной студии самого крымского в мире радио «Крымреали» для своего гостя. Кто это будет, вы прямо сейчас узнаете. Ну, в общем, не переключайтесь, потому что ровно через секунду мы вернемся в эфир.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии». 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым. Реалии». А мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
С вами вновь самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В моей студии уже гость, это Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам теле- и радиовещания. Сергей, здравствуй.
Сергей, привет, и привет всем слухачам радио «Крым Реалии».
Да, мы выдернули очень важного государственного чиновника вечером в нашу студию, потому что сегодня в Украине, ну, по мнению ее действующего президента, исторический день, сравнимый с днем предоставления Томаса об автокефалии и, в общем-то, с возрождением украинской армии. Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за проект закона, ну, теперь уже фактически, почти уже там без одной минуты закон, о функционировании украинского языка как государственного. Должен, конечно, напомнить нашим слушателям, что оппозиционный блок тут же зарегистрировал постановление об отмене голосования за это постановление. И пока оно не будет рассмотрено, президент Украины не может подписать решение, и поэтому этот законопроект еще не стал законом. Ну, вот как так получилось с этим законом? Если он важен, почему его приняли там спустя 4 года, уже спустя 5 лет после Майдана, если он об украинском языке как государственном, то что будет с русским, что будет с крымско-татарским, и самое главное, что будет с крымчанами на в материке и с крымчанами, особенно в Крыму, после того, как этот закон заработает, потому что президент обещал подписать его в сжатые сроки. В общем, обо всем этом мы будем говорить в ближайшие там полчаса. Начало я обращу ваше внимание на то, что там накануне голосования политический журналист Виталий Портников выразил уверенность, что принятие закона, возвращающих украинцам их идентичность, поможет сшить страну.
Какая разница? Какая разница, на каком языке говорить, какому богу молиться и какую территорию контролировать? Если и так хорошо. Главное, что пенсии большие, тарифы маленькие, зарплату завтра заплатят. Вот и все ценности государственные. Какие еще могут быть? Зачем еще? У нас весь час была боротьба між проросійською і проукраїнською частинами країни. Вона так спеціально створена більшовиками, щоб так було. Нічого тут особливого немає. Якби не окупували Крим з Донбасом, було 50-50. Ну це так, це технологія. Технологія Йосипа Віссаріоновича Сталіна. І от, щоб цю технологію подолати, і потрібно ухвалювати ці закони. Тому що ми або визнаємо, що це два різних народи, які живуть в цій країні, ну і тоді треба прощатися, тому що ми все одно державу не побудуємо. Або ми даємо можливість розтихівкованим українцям стати звичайним українцям за допомогою законів, які повертають їхню культурну ідентичність. Що тут поробиш? Тут іншого шляху немає. Або це робити, або прощатися.
Ну, в общем, Сергій, і так, дійсно ли антагонізм между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины так велик, что там вплоть до можно прощаться. И если это так, то почему такой важный закон не был там принят? 2014-2015, почему 2019 год вот уже?
На мою особисту думку, ми почали, громадяни України почали розбудовувати свою національну державу лише після 2014 року. Все, що було до 2014 року, я вважаю вже, що ми користувалися, знаєш, оцими здобутками УРСР. Ми були пострадянською такою країною, і в якій також домінував такий стереотип, що мовне питання, воно розділяє суспільство. Насправді, до 2014 року різні політичні еліти використовували мовне питання як певний ресурс мобілізації власного електорату. Ми з тобою дуже добре, я думаю, що всі наші слухачі, які зараз перебувають в Криму, пам'ятають ці часи, 90-ті, 2000-ні, притул до 2010 року, коли мовне питання спеціально піднімалося як спосіб мобілізації російськомовного електорату, електорату, який голосував завжди за добрі стосунки з Росією і так далі. Потім цей ресурс вичерпався і виявилося, що кримчанам вже після 2010 року взагалі байдуже мовне питання і не має значення, насправді, має значення зовсім інші речі. І що констатую зараз, нарешті ми стали зрілими політичні еліти і змінилося ставлення до взагалі української мови. Українська мова – це дійсно фактор державотворення, це фактор об'єднання України. Я абсолютно згоден з паном Портніковим, який каже, що якщо у людини немає певної національної ідентичності, а українська мова є одним з елементів національної ідентичності, то йому байдуже, ця держава, Україна, українська нація, українська мова, українські пріоритети і так далі. Журналісти, які сьогодні працюють в Росії, вони можуть собі дозволити говорити про те, що я з Одеси. Вони не кажуть, я з України. Вони не кажуть, я українка або українець. Вони кажуть, я з Одеси, я з Харкова. А російські слухачі, фанати музики, вони кажуть, це російська група, хоча це гурт, наприклад, може бути з Харкова чи з Києва, хоча співає російською мовою і так далі. Тобто на сьогоднішній день ми абсолютно переформатовуємо спосіб нашого державотворення.
З тобою согласен Артур Герасимов, народний депутат і лідер фракції БПП. Він теж говорить о необхідності важності прийнятого закону.
Прийнявши закон про мову, ми наповнимо змістом 10 статтю Конституції, яка визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Насамперед, йдеться про впровадження чіткої державної політики захисту і розвитку української мови. Водночас, наголошую, цей закон забезпечить і повноцінний розвиток та захист мов національних меншин. І хочу звернути вашу увагу на стрімке поширення української мови на телебаченні, радіо, ЗМІ, у літературі та мистецтві за останні 5 років. І ви побачите, що українська мова стала одним з головних об'єднавчих факторів нашого суспільства.
А вот другой народный депутат Евгений Мураев, наоборот, уверен, что принятие закона приведет к расколу в стране.
5 лет идет четкая политика «разделяй и властвуй». Я думал, честно говоря, что эти выборы немножко отрезвят представителей парламента, но так не получается. Безусловно, нельзя. Это закон не защиты украинского языка, это закон против всех русскоязычных в нашей стране. Он абсолютно людоедский, в стиле Германии 1933 года. Я абсолютно сейчас уверен, что голоса в зале найдутся, но я хочу, чтобы наши украинцы, граждане Украины, не расстраивались. И мы этот закон обязательно отменим сразу после выборов в парламент. Я абсолютно уверен, что этот закон негативно повлияет на наши отношения со всеми соседями, в том числе с венграми, с румынами, с болгарами, даже с поляками. Это абсолютно глупая норма, и это часть политтехнологии уже почившего в бозе президента.
Итак, Артур Герасимов и важность, объединявчесть против Евгения Мураева и раскол и угнетение русскоязычных. Вот что теперь угрожает русскому языку в Украине после того, как этот закон будет подписан и вступит в силу?
Вважаю, що взагалі нічого не загрожує сьогодні. Абсолютно відбувається домінування контенту російською мовою. Закон не забороняє, знаєте, слухайте, це взагалі смішно, коли кажуть, що російськомовні постраждають в своїх правах. Ніхто ні в чому не постраждає. Це я вам кажу як кримчанин, який першою мовою якого була російська мова. Ніхто ні в чому не постраждає, ні пострадає. Річ у тім, що в приватному спілкуванні, в веденні бізнесу, в громадській діяльності, будь-чому спокійно можна використовувати будь-яку мову, і російську в тому числі. А в сфері вже адміністрування, надання певних послуг, в сфері державного управління, в політиці, в сфері телерадіомовлення, звичайно, що буде стверджуватися позиція саме української мови. Чому? Тому що це є держава Україна, тут живуть громадяни України, і, відповідно, у них є культура українська і мова українська. Це абсолютно нормально. І завдяки цьому закону, навпаки, вирівнюються громадяни України в правах, тому що україномовні українці нарешті зможуть отримувати і послуги, і контент саме тією мовою, якою вони користуються кожного дня.
Ну, не будем ходить там далеко, да, вот радио Крым Реалии вещает преимущественно на русском языке. Когда радио Крым Реалии перейдет с русского языка на украинский?
Є відповідні квоти, які діють. Я хочу сказати, що закон має різні етапи впровадження окремих норм. Він передбачає ці впровадження. Так от, в сфері телерадіомовлення оці всі позиції, вони наберуть чинності десь за 5 років. Це перше. А друге, сьогодні діють мовні квоти, відповідно до мовних квот. Будь-яка місцева регіональна радіостанція має видавати в ефірі передач не менше 60%. 40% можуть бути, наприклад, російською мовою. І це абсолютно не заважає радіо Крим Реалії спокійно працювати, мовити на територію Криму, на території Херсонської області. І більше того, давайте будемо відвертими, кримчани, громадяни України, прекрасно знають українську мову. Можливо, не всі користуються, але те, що розуміють, те, що сприймають, і українська мова була частиною нашого побуту до 14-го року, так, це і факт.
Ну, к этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас с нами на связи Абмеджид Сулейманов, член Меджлиса крымско-татарского народа и координатор комитета по защите его прав. Абмеджид, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, сейчас Украинская Верховная Рада проголосовала, и президент Петр Порошенко обещает, что в ближайшее время подпишет закон о функционировании украинского языка как государственного. В связи с этим вопрос, нет ли у вас опасений, и если есть, то на чем они основаны, относительно того, что пострадает каким-либо образом крымско-татарский народ, потому что его права в языковой сфере не защищены таким же законом. Или наоборот, этот закон только усиливает права крымских татар, поскольку они являются по определению Верховной Рады коренным народом Украины.
Я считаю, да, и думаю, что все нормальные люди, которые проживают на территории Украины, должны считать, что принятие закона о том, что украинский язык является государственным, это основа любого государства. Нет, никоим образом принятие этого закона не ущемляет права какой-либо национальности, а тем более коренного народа, крымско-татарского. Конечно, если бы сегодня был Крым подконтрольный Украине, учитывая, что конфедераты являются коренным народом, мы поговорили о том, чтобы на территории Автономной Республики Крым крымско-татарский язык воспринимался и на нем говорили наравне с государственным языком. Но вы, к сожалению, сегодня такой возможности нет. Я вам даже могу сказать больше. В то время, когда крымские татары начали массово возвращаться к себе на родину, и начиная с 93-го года появилась первая школа с обучением на крымско-татарском языке, то крымские татары старались делать так, чтобы наравне с крымско-татарским языком на территории Автономной Республики Крым также развивался и украинский язык. К началу оккупации на территории Крыма существовало 15 крымско-татарских школ с обучением на крымско-татарском языке, 6 школ с обучением на украинском языке и одна украинская гимназия. Я жил в таком районе, как Советский, ПГТ Советский, и мы там, где не было возможности открыть крымско-татарский язык, не хватало детей для открытия классов крымско-татарским языком обучения. Согласно закону об образовании, нужно было не менее 8 человек для открытия класса национального класса. Так мы делали так, чтобы специально мы отдавали своих детей в украинские классы, чтобы имелась возможность открыть украинских классов на территории Автономной Республики Крым. Вот то, что именно на территории Автономной Республики Крым не существовало в свое время, не было данное отдано украинскому языку, я считаю, что это тоже является одним из фактов оккупации. Поэтому то, что сейчас принят этот язык, это очень хорошо, его надо было еще вчера, как говорится, принимать.
Понятно. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Абмеджит Сулейманов, член Меджлиса и координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа. Нет никаких сомнений, что те крымчане, те жители Крыма, которые там проживали на территории полуострова с начала 90-х, да, за 20 лет украинской власти, привыкли к украинскому языку, даже если не пользовались. Но сейчас украинский язык – это ведь не просто украинский язык, это же и политический маркер. И когда так много контента предлагается на русском языке. И вот контент, он там поддерживается российскими танками и символизируется российскими флагами. Кому же в Крыму придет в голову слушать добровольно, читать, смотреть что-нибудь на украинском языке? Мало того, что нет никакого смысла, потому что язык везде вокруг только русский, так еще и соседи настучат, а еще и ФСБ придет.
Дивись, перше, що хочу сказати щодо кримсько-татарської мови. На сьогоднішній день українське законодавство якраз передбачає вільне функціонування кримсько-татарських медіа і передбачається, що кримсько-татарська мова в певному сенсі прирівнюється до української мови. Телеканали «Лялі», АТР, радіостанції «Хаят», радіостанція «Мійдан» і будь-яка нова кримсько-татарська будь-який новий кримсько-татарський мовник, він отримує можливість спокійно функціонувати і створювати передачі саме мовою корінного народу Криму, корінного народу України. Це норма і жодних загроз для кримсько-татарської мови не існує. Ми маємо тільки це впроваджувати і нарешті забезпечити ухвалення закону про національну територіальну автономію в Криму. Я прихильник цієї позиції, вважаю, що це наше зобов'язання перед кримсько-татарським народом. Тепер, що стосується, що люди не зможуть слухати, або вони будуть споживати російський контент російською мовою.
Не зможуть, а не захотять, із-за політичного давлення.
Ми виходимо... я дивлюся на це зі зворотньої точки зору. Перше, від кримчан, як і від мешканців Донецької та Луганської областей, які є зараз тимчасово окупованими, не залежало взагалі статус ані Донецька, ані Луганська, ані Криму. Вони не впливали на це жодним чином. Ми з тобою були свідками того, що не було жодних масових якихось заворушень, де саме люди вирішували долю Криму. Це вирішили озброєні люди, це були спецпризначенці, і це була військова агресія. Причому вона була прораховано, не тільки озброєні люди, але і спеціальні люди відповідали за захоплення українських телецентрів з тим, щоб буквально в перші ж дні вимкнути українські телеканали і вимкнути російські. Це була спецоперація, і там не було жодної підтримки з боку місцевого населення. Це потім російська пропаганда розповідала про те, що жителі Криму щось рішили на референдумі. Вибачте, але вже з 20-х чисел лютого вже росіяни контролювали частину півострова, а 27-го вже практично весь Кримський півострів. А референдум, вибачте, вони проводили як ширму вже в березні. Тому від кримчан не буде залежати і звільнення Криму. Це буде вирішуватися на міжнародному рівні, і суб'єктами вирішення цих питань буде і Україна, і Російська Федерація, і наші західні союзники. Друге, що нам потрібно робити? Нам потрібно зміцнювати нашу державність. Ми не зможемо повернути Крим, якщо ми будемо мати слабкі збройні сили України. Ми не зможемо повернути Крим, якщо ми будемо мати слабку службу безпеки України, якщо ми будемо мати слабкі державні інститути. Все, що ми зараз маємо робити, перш за все, це стверджувати нашу державність на камені, будувати державність саме на камені, а не на піску. З тим, щоб була така держава Україна, яка могла би боротися за повернення Криму і завтра, і за 10 років, не дай Боже, звичайно, але в будь-який час, тому що це є міцна країна з міцною економікою, з нормальною культурною атмосферою і з суспільством, яке відчуває себе українцями, яке відчуває себе народом України, вірить в цю державу, підтримує і захищає свою державу. І якраз українська мова є одним з таких ключових елементів згуртування українського народу, цілепокладання і спрямування українського народу на захист української державності. І от сьогодні я неодноразово в цьому ефірі про це говорив, що ми маємо вже сьогодні побудувати таку українську державу, такі інституції, і такі, які ми зможемо принести одразу після деокупації на територію Криму. Щоб потім не було такого, що Крим знову перетворюється на російськомовну автономію. Про це дуже добре говорив пан Портніков учора. Про те, що в 90-ті роки фактично була створена автономія, яка стала фактично автономією російськомовного населення, яке потім Росія використала для окупації. Ми маємо змінити ці правила гри, і закон про мовні квоти, закон про українську мову як державну мову України, якраз це ті речі, і це ключові елементи нашого державного будівництва. І от я хочу доповнити це тим, що в нас багато говориться, що ми в 90-ті роки ще мали це все побудувати. Ми мали це побудувати. От попередні покоління мали це побудувати. Вони цього не зробили. Але ми робимо це зараз з тим, щоб держава Україна повернула ці території, і ці території дуже швидко були інтегровані і стали частиною України.
Мне говорят, что с нами на связи слушатель. Добрый вечер. Представьтесь, если можете, и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, господин Громенко. Я правильно называю вашу фамилию?
Да, вне всякого сомнения.
Спасибо. Так вот, я русский крымчанин и хочу вас немного удивить. Лично я рад, что на Украине бандеровцы приняли такой закон, по сути, запрещающих русским людям на Украине не только учиться, но даже в общественных местах общаться на русском языке с госструктурами. А рад я потому, что, надеюсь, что этот закон наконец подтолкнет власти России принять меры вернуть Украину в ее исторические границы и отобрать те земли, которые коммунисты передали украинцам. Спасибо за ответ.
Спасибо за ваш вопрос. Я могу вам сказать так. Завтра как раз утром в эфире радио «Крым Реали» будет обсуждаться вопрос с паспортизацией России отдельных районов Донецкой и Луганской области. И там, конечно, будут специалисты, которые смогут толковее ответить что там за исторической границей, кто там куда вернется или не вернется. Мы сейчас говорим немного о другом аспекте, о языковом, но вот тем не менее. Вот конкретный живой совершенно слушатель, который прямо счастлив от того, что вот бандеровцы устроили свой шабаш. Мы сколько угодно можем говорить о провалах региональной гуманитарной политики в 90-е годы, но ведь Крым – это же территория, единственная территория Украины, на которой этнические русские составляли большинство. И в конечном итоге, они, сохранив украинские паспорта, они после деоккупации могут сказать: ну, господин Костинский, мы здесь родились, это в том числе и наша, конечно, земля, и мы требуем, чтобы вы соблюдали международные права, требования и тому подобное, дайте нам здесь русский язык. Не надо нам здесь ни украинского, ни крымско-татарского, вот наш русский, только в Крыму, но дайте. Вот что делать.
Слухай, все, що стосується росіян на російському материку, не про Крим, нехай спочатку спробують захистити свої права на демократію, на свободу слова, на вільні вибори. Нехай займаються своїми питаннями.
Хорошо, в Криму.
Що стосується Криму, то Крим повернеться до України відповідно до міжнародного законодавства, і всі громадяни України, які знаходяться на території Криму, будуть жити в тому законодавстві, яке ми створюємо, яке ми впроваджуємо вже зараз. А ця людина, я, на жаль, не знаю, як звати слухача, який зараз до нас звернувся. По-перше, хочу подякувати за те, що ви і багато інших людей слідкуєте за ефірами Радіо Крим Реалії. Чому ви це робите? Тому що тут ви дізнаєтеся правду, ви дізнаєтеся різні думки, і я точно впевнений, що тут ви отримуєте більше інформації, ніж від російських пропагандистських медіа, які трощать вам одне і те саме. Тут хоча б є якась свобода думки і свобода інформації. Щодо Росії, яка має нас щось змусити або щось відібрати, або, ну, чесно, це все вже смішно. Росія це вже намагалася робити в 2014 році. Ми зупинили Російську Федерацію, зупинили на Донбасі. І щось нового придумати Росія вже не зможе. От ви можете цьому дивуватися, може вам буде це неприємно чути, але українці ми єдині, хто зупинив такого потужного ворога, і більше того, ми налаштовані повернути наші території, і доведеться вам жити в українському Криму, дістати загашників свій український паспорт, на якому зображений український прапор, і слухати кожного ранку гімн України і кожного вечора. Ну, просто до цього готуйтеся, ми люди терплячі, і в нас бажання, сили, натхнення вистачить для того, щоб повернути всі наші території, дати відсіч будь-якому ворогу. Ми не та вже країна, яка була до 2014 року, все принципово змінилося. І такі люди, наприклад, як я, був звичайним підприємцем, громадським активістом, який все змінилося. Сьогодні працюю на державу, і багато тисячі людей пішли сьогодні на службу, на державну службу, служити в Збройні сили України і так далі.
Ну, це звучить, звісно, як угроза. Це ми повернемося, і ви будете жити по нашим законам.
Ні, дивись, а ці закони не порушують прав людини. Сьогодні сотні тисяч російських громадян слідкували за виборами в Україні. Чому вони це робили? Тому що в них немає цих виборів. А справжні вибори залишилися на пострадянському просторі тільки в країнах, ну, на мою думку, в країнах Балтії і в Україні. І за цим дійсно цікаво слідкувати, тому що це є вільні вибори, які визнає весь світ. У нас не порушують права громадян. У нас є свобода, і в нас є робота щодо зміцнення нашої державності.
І от на нових виборах новий президент, який скоро заступить на свою должность. І він уже проанонсував, що підвергне аналізу цей закон. Можна ли ожидать, що Зеленський попытається відмінити його дії, обратившись в Конституційний суд, наприклад?
Слухай, ти провокуєш мене на жарти, яких от я не маю допускатися. Ну, насправді це
робочий день закінчився.
Ну, дочекаємося, коли він почне це говорити вже особисто, не тільки там через команду Зеленського, через Твіттер і ролики і так далі. Ну, насправді це все є свідченнями. насправді це є свідченням тому, того, що ми є демократична країна, і в нас можливі абсолютно навіть полярні точки зору на однакові питання. І те, що є політична сила, є обраний президент, який може сумніватися в певних кроках, це є нормально, тому що в нас в нашій країні нормально обговорювати складні питання, нормально знаходити консенсуси, нормально, ну, комусь здається, що це є хаос. Да? От в Росії так не прийнято. Там папа на горі щось ухвалив рішення, і це спустилося по вертикалі. У нас такого немає. У нас є вільна країна, і кожна політична сила може дотримуватися власної програми. Сьогодні парламент, який представлений більшістю, ухвалив цей закон, до якого ми йшли дуже довго, назбиралася необхідна кількість голосів. І я так розумію, що це теж результат компромісів, обговорень, коли різні політичні сили домовилися про те, що так, дійсно, це важливо для країни. Якщо в когось є альтернативна точка зору, то простір, політичний простір України, він і створений для того, щоб вони спробували реалізувати свій порядок денний.
Ну, от Нестор Шуфрич і зареєстрував постановлення об отмені цього законопроекту, реалізував своє право. Дивись,
він має це право, так,
і
він
реалізує. Ну, що ж, от он його і реалізував. На цьому ми, звісно, не ставимо точку, ставимо многоточие. К этому темі ми ще не раз, звісно, вернемося. Пока благодарю всех слушателей за внимание, благодарю Сергея Костинского, члена Национального совета по вопросам телерадиовещания, за то, что пришел к нам в эту студию вечером. Ну и, конечно, спасибо мне, Сергею Громенко, за то, что я работал с вами этот час. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.